Подводим итоги. Ваш старатель при помощи плевка произвел довольно точный анализ. Сдержанно улыбаясь, перешел к главному эксперту. Лабораторное исследование образцов показало, что это золото 959-й пробы, то есть относящееся к категории весьма высокопробное. Самородки извлечены из жильной минеральной породы и по химическому составу идентичны золотой руде, добывавшейся на рудниках Оуэна в Черных горах. Это были богатейшие рудники на всем Среднем Западе, пока не иссякли, — с энтузиазмом воскликнул полковник Стар. — Но ради бога, доктор Фо, продолжайте! Эксперт поправил очки, заглянул в блокнот с записями. Как вам известно, золото в копях Оуэна не иссякло, просто когда выработка достигла глубины в 1000 футов, производство перестало быть прибыльным, и добычу прекратили. Вероятнее всего, рассматриваемые образцы руды взяты из другого языка, той же самой жилы, выходящего на поверхность в ином месте. Доктор Фоб, штатный специалист рудоисследователей в компании Стара, откашлялся и с особым нажимом произнес, кивая на Эраста Петровича: «Если руководствоваться показаниями очевидца, мощность жилы никак не меньше 810 футов, а глубина ее залегания составляет не более 100 футов. Это означает, что можно уйти вглубь на сотни футов, сохраняя высокий коэффициент рентабельности». По самой осторожной, я бы сказал, сверхконсервативной оценке месторождение способно дать порядка 10 тонн металла. На! Маврикий Христофорович несолидно присвистнул, и геолог поспешил уточнить. Но более точный прогноз, за который я смогу нести ответственность, удастся сделать лишь, когда я возьму пробы и произведу замеры на месте. Однако вы, мистер Стар, сказали, что это пока невозможно.
Пока нет. Но скоро вы сможете переехать туда вместе со всеми своими сотрудниками.
Беседа происходила в сплитстоунской гостинице Great Western, которую разумный эгоист снял целиком, заменив прислугу на собственную. Предмет обсуждения требовал полнейшей секретности. Еще прошлым утром, получив от Фондорина телеграмму из двух слов «Срочно приезжайте», и примчался на своей чудо-карете из Круктауна. Безошибочный нюх, благодаря которому русский иммигрант стал американским магнатом, подсказал Стару: произошло нечто из ряда вон выходящее. Уже через 5 минут после первого разговора с Эрастом Петровичем по телефону из главной конторы был вытребован доктор Фоб. Вечером того же дня содержимое холщового мешочка легло на стол походной лаборатории. К утру отчет эксперта был готов.
— Благодарю вас, доктор. Отдохните.
— Вы провели бессонную ночь, — отпустил геолога полковник. Он тоже всю ночь не спал, но усталым не выглядел. Глаза сияли лихорадочным блеском. Движение были энергичны и порывисты.
«Что ж, Эраст Петрович, подводим итоги?»
— потирая руки, сказал миллионер, когда они остались вдвоем. «Проведенное вами расследование выявило причину таинственных событий в Дримвелли. Обосновавшаяся в горах шайка обнаружила в старом руднике богатые залежи золота, требующие промышленной добычи. Все последующие действия бандитов преследовали одну единственную цель — прибрать месторождение к рукам. Полагаю, что легенда про налетчиков, никогда не снимающих с лиц черных платков, разработана специально для страстки. Оба нападения на железную дорогу тоже выглядят как демонстрация. Наделать побольше шума, нагнать страху. Согласны?
Пожалуй. Им нужно освободить долину от посторонних. Это раз. И второе — сбить цену на проклятое место. Тогда можно будет легальным образом выкупить Дримвелли у Каллигана по дешевке, а затем приступить к промышленной разработке жилы. Черные платки бесследно исчезнут, в них отпадет необходимость. Зато появятся законные владельцы, в высшей степени респектабельные джентльмены. Интересно бы узнать, кто именно. Ираст Петрович усмехнулся. Изобретательные господа, ничего не скажешь. Робких коммунаров запугивали разбойниками, а на бесстрашных селестианцев напустили безголового всадника. Психологи.
Еще какие! — воскликнул полковник. — Смотрите, они ведь своего добились. Долина опустела, никто им больше не мешает. Шуму и сплетен столько, что за нее никто теперь и $10 не даст. Каллиган остался без арендной платы. Теперь он будет рад избавиться от этой обузы. Если бы не вы, их план отлично сработал бы. Вы блестяще выполнили свою работу.
Но коммунары лишились всего, чем владели. Маврикий Христофорович благодушно улыбнулся.
О них не беспокойтесь. Я уже подыскал для наших идеалистов отличный участок Монтани. Оформлю на них права собственности, обеспечу всем необходимым, выдам подъемные. Забуду Дримвелли, как страшный сон.
Ход мысли разумного эгоиста был ясен.
Понятно.
Фандорин с неудовольствием посмотрел на пыльный рукав своего сюртука. Без массы почистить одежду было некому.
Вам они теперь в долине тоже ни к чему. Что будете делать с черными платками? Без горной артиллерии их из гнезда не вышибить. Это неприступная крепость. Полковник небрежно покривился.
Ерунда! Поговорю с губернатором. Понадобится артиллерия, будет. Для того мы, граждане, и платим налоги, чтобы государство всей своей мощью защищало нашу собственность.
Нашу? На лице Стара появилась ликующая улыбка.
Всю ночь торговался с Корком Каллиганом. Говорю ему, теперь Дримвелли никому не нужна, но я все равно готов ее купить. Он мне в ответ, я свою цену назвал, 100 000. Тут я, признаться, дал маху. Нужно было закричать с бандитами, с привидениями, какие 100 000, держи $500 и еще скажи спасибо. Глядишь, 6-8 торговались бы. Но я сглупил. Окей, 100 так 100. Вы не поверите, старый пройдоха. Сначала притих, глазами заморгал, а потом вдруг говорит, я передумал, дешевле, чем за 400, не отдам. Ха-ха-ха, каков наглец, а!
Не думал, что ему до такой степени жалко расставаться с дочерью, заметил на это Ираст Петрович. Пропустив эти слова мимо ушей, Стар возбужденно закончил.
В общем, ударили по рукам на 300. Сегодня в 3 пополудни встречаемся у нотариуса в Круктауне. Я нарочно назначил на 2:30 дня, чтобы дождаться заключения эксперта.
Значит, 100 000 не стоит счастья дочери, а 300 — другое дело, — подумал Фандорин. Рыжеволосый Эшлин осуществит таки свою мечту, выйдет за своего присмыкающегося Теда. Ах, она бедняжка! Полковник не мог ни секунды усидеть на месте. Достал часы, щелкнул крышкой.
«Пожалуй, пора ехать, только бы Каллиган не пронюхал. С вашим негром я договорился. Посулил прохиндею 5 000, чтоб держал язык за зубами. Расплата после нотариального оформления сделки».
Он вдруг запнулся и посмотрел на собеседника с особенным выражением, которое Фандорину ужасно не понравилось.
Ираст Петрович,
чуть покраснев и как-то вдруг засуетившись, проговорил Стар, мы еще не обговорили ваше вознаграждение.
Аванс был $1000. За окончание расследования извольте получить еще 4.
Он вынул из кармана заполненный чек.
Вот 500 на лечение вашему китайцу. Кстати, как он себя чувствует?
Благодарю. Моему японцу лучше. Фандорин смотрел на Маврикия Христофоровича вопросительно, чувствуя, что тот лишь подбирается к главному.
Вас удивляет скромность оплаты применительно к открывшимся обстоятельствам.
Понимающе улыбнулся Стар и сразу перестал конфузиться.
За рудник вы получите специальную премию. 20 тысяч.
Он поднял палец, подчеркивая значительность суммы.
Немедленно, по подписании контракта с Каллиганом. По рукам.
Пожал вяло протянутую руку собеседника и заторопился. Все, еду. Гостиница остается в полном вашем распоряжении на любой срок. Пусть ваш слуга спокойно поправляется. Если нужно, я пришлю своего личного врача. Любые медикаменты.
Ничего. На массе все заживает, как на собаке. Я его знаю. Суток двое поспит, потом как следует поест и будет как огурчик.
Превосходно, превосходно!
Донеслось уже из коридора. Внизу хлопнули двери. Полковник с мальчишеской резвостью выбежал на улицу, взлетел по ступенькам своего роскошного экипажа, на запятки запрыгнули двое слуг с винчестерами наперевес, и карета, пыля, укатила прочь, провожаемая восхищенными взглядами сплитстоунцев. Оставшись в одиночестве, Эраст Петрович достал сигару, подержал и отложил. Табакокурение, если это не вредная привычка, а способ медитации, требует определенного настроения, в идеале полного внутреннего мира. В гостинице было тихо. Масса спал под присмотром городского врача. Эксперт-геолог, надо думать, тоже почивал после ночных трудов. Но тишина — не гарантия душевного покоя. А на душе у Фондорина было скверновато. Ажиотация, в которую разумного эгоиста привело золото, оставила неприятный осадок. Это раз. Задело уточнение, что 20 тысяч наградных будут вручены не ранее подписания контракта, чтобы не возникло искушения выдавать секрет Каллигану. По сути дела, полковник поставил детектива на одну доску с прохиндеем Уошем, только пообещал заплатить за молчание подороже. Это два. Ну и, наконец, третье, самое тягостное. Не получается ли, что он, Фондорин, участвует в надувательстве? Ведь Корк Каллиган не подозревает о том, какова настоящая ценность Дримвелли. По сравнению с предполагаемыми 10 тоннами золота, 300 тысяч долларов — сущая безделица. А если вспомнить, что долина — приданная Эшлин, то выходит, что истинной жертвой сомнительной сделки становится девушка. Сейчас она, конечно, на 7-м небе от счастья, но вскоре правда выплывет наружу, это неизбежно. Какого мисс Каллиган будет мнения о русском джентльмене, который дал честное слово не играть против нее? И главное, какого мнения он будет о себе сам? Эраст Петрович наклонился над письменным столом, обмакнул стальное перо в чернильницу и размашисто написал несколько коротких фраз по-английски. Мол, сожалею, но участие в коммерческих операциях сомнительного толка в условиях моего найма не входило, а посему отказываюсь от 20 тысяч и считаю себя свободным в своих действиях. «Не вернут ли и уже полученные 4 тысячи?» — заколебался он. «Да, собственно, с какой стати? Задание выполнено полностью, а оно оказалось не из простых. Отправил записку телеграфом прямо в Круктаунскую нотариальную контору с особой припиской «Мистеру Моррису Стару, срочно, в собственные руки», то есть совершил деяние, достойное благородного мужа. Конфуций был бы доволен.